Приветствую, друзья! Сегодня мы продолжим нашу встречу, которую имели в прошлый раз. Помните, я в прошлый раз говорил, мне брат Роман, ваш руководитель, дал две темы готовиться. Первая тема была о молитве, мы ее провели. И еще он просил, вторую тему, вернее, дал, о разговоре с атеистами, вот как отвечать. Он сказал, что некоторых смущает вот именно вот эти разговоры. Атеисты оказываются более вооруженными, более подкованными. И об этом немного нам сегодня поговорить. Хотя я скажу, что эта тема, я всегда к ней был равнодушен. Когда я был вот в ваши годы, и мы встречались, мы имели вокруг атеистов очень много. Это были годы гонения, вот, Коля, ты помнишь, да? И начальство на работе, и друзья, и там, в общем, все бравировали своим безбожием, потому что воспитывались так в школе, вот, мы были в школе. Представьте себе, школа, человек, наверное, 400, линейка утром строится. И учителя буквально насмехались над нами. Вот нас выводили перед всей школой, нас было, наверное, человек 6 на всю школу верующих. И говорили, что вот последователи культа и так далее, и так далее. Это очень действовало на психику вот подростков, потом молодежи. Это очень действует, когда такие же, как ты, вот ты стоишь перед ними, и они вот хихикают перед 200-300 человек и смотрят на тебя, как на какого-то, знаете, прокаженного. Причем знаешь, что многие из них вообще не учатся, не поведение, ничего. И они же и смеялись. Вот эти беседы. Помню, однажды такая история была. На уроке физики. У нас был преподаватель по физике, очень такой тоже, любил насмехаться. И он даже кличку мне дал, такую религиозную. И однажды мы приходим на урок, и он говорит, вот смотрите, там написано, что Иисус делал вино. Сейчас я вам сделаю. Берет какие-то две мензурки с белой жидкостью, наливает их обе в третью, и вся вот эта какая-то жидкость, она взяла и покраснела. Вот видите, пожалуйста. Я не сдержался, я говорю, ну давайте пейте, это же вино. Да, и вот они, у них очень много, друзья, нечестных методов. У атеистов очень много нечестных методов в разговоре. Поэтому, вот начиная нашу беседу, я бы просил так, вот когда вы будете говорить или случится вам говорить, вообще Слово Божие дает такой совет по отношению к, ну, там, к еретикам. Еретика после первого и второго внушения отвращается. То есть, если один раз, два поговорил, и он стоит твердо на своем, не трать свое время больше с ним. Вот с атеистами есть вообще-то два рода атеистов. Есть люди, которые, если они даже воспитаны были вот в такой окружающей среде, я встречал очень искренних атеистов, которые убеждены были, что истина на их стороне. И они искали истину. Они с такими людьми интересно разговаривать. Потому что видишь, что человек, с которым ты разговариваешь, ты не теряешь время. Он ищет истину с таким человеком. Пусть она не такая, как моя, но мы разговариваем на равных, на честных и прислушиваемся к доводам друг друга. С этими людьми вы можете вкладывать свое время и пытаться объяснить человеку правду. Но есть другие атеисты, есть люди, которым правда не нужна. Они спорят ради спора, они спорят, и что бы там, какие бы доказательства вот им не приводились, им правда не нужна. Это люди, знаете, есть люди, которые по складу своему, я в церквах видел таких много людей, которые рождены просто для войны. Как бы там братья-служители не старались, он поднимает руку на членском иногда и встает, и какую-нибудь такую палку в колеса. Человек, который постоянно против течения, который постоянно в стадии войны, Просто рождены для войны такие люди. С такими не тратьте свое время напрасно, потому что ваши истины, они будут отметены, им просто они не нужны, ваши истины. Священным писаниям, им ничего не нужно, им нужно просто спорить. И с такими людьми не стоит терять свое время. Еще одна мысль. Атеисты или неверующие люди очень любят говорить о себе и выставлять себя как люди науки, которые стоят на позициях научных, а вы, вот верующие, стоите на что? Ну, на какой-то вере там, средневековые взгляды и так дальше, и так далее. А мы стоим на позициях науки. И это иллюзия и неправда. Потому что, да, и они еще опираются сильно на эволюцию. И они тоже говорят, что вот наука, эволюция – это две такие вот подружки, они друг друга дополняют, усиляют и так далее. Я скажу вам, что атеизм и сама эволюция – это тоже религия. И ничего общего не имеет с научными фактами. И они тоже поклоняются только другой религии. И практически их вера, им нужно даже больше веры, чем нам, потому что вот верить в такие вот дикие мысли, как они говорят, что вот, да, когда дело касается какого-то сложного момента, точного, они отсылают так далеко, вот, ну там 5-6 миллиардов, у них там миллиард туда, миллиард сюда, лет им ничего не значит. Вот тогда все там оно начиналось, а кто там его разберет? Там, этих миллиардов никогда и не было. Вот. Но они считают, что это наука. Я когда думал над этим, знаете, я не знаю, много из вас людей просматривали когда-то в жизни труды Хованда? Очень он хорошо говорит. Я так подумал, что в рамках вот этого времени можно раскрыть? Практически ничего. Можно говорить о возрасте Земли, там, о многих других так. Момента. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы на будущее, вот вы можете или сейчас задавать, это не проповедь, просто беседа, или написать, чтобы в будущем вот готовиться к ним. А вообще, в целом, если вы хотите в этой эре быть сильными, просмотрите внимательно вот труды опять Хованда. Там он очень хорошо их открывает, обнажает всю их вот это вот. Если бы я так смотрел, правда, давно уже и думал, если бы в дни моей молодости вот эта информация вся была. Мы тогда так по крохам что-то удавалось. Я уже упоминал в прошлый раз, а Витя Вихров, это друг мой. Мы вместе крещение принимали, так подружились, хотя он старше меня намного. И он имел доступ в библиотеку Ленина в Кишиневе, в эти храны закрытые. И там иногда он вытаскивал такие вот факты. Но это все такая информация, мы собирали ее по крупицам. А сегодня очень много информации. Сегодня вы потеряетесь в информации, вот, или зайти на интернет, потеряетесь в обилии информации. Сегодня атеистов можно прижать вот так к стенке очень просто, только надо позаниматься хорошо. Потому что они стоят на позициях зыбких, ненаучных. И их можно хорошо обнажать. И вот еще одна такая мысль. Потому что, как я уже сказал, это религия с какой-то просто дикой верой. Еще такая мысль, что фактически, если посмотреть, как идет наука, наука всегда была на стороне Библии. Еще не было такого, вот, чтобы какой-то атеист, они подтвердили теорию эволюции, а Библию опровергли. И если изучать Библию, в Библии есть научные факты, которые наука открыла тысячелетия спустя. Тысячелетия. Ну, я вам приведу всего лишь один факт, над которым очень много смеялись атеисты. Я помню другой факт, правда. Я был подростком, даже меньше, ребенком еще. Мы собирались там, это сельская церковь была, мало людей тогда было. И нас приходили разгонять, приходили, значит, этот, как его, председатель сельсовета обычно там брал активистов, вот они приходили, обзывали нас, говорили, что ваша Библия ничего умного не говорит. И один из них, помню, вот почему-то врезалось мне вот это. Там, где мы собирались, в сельских домах, раньше еще при моем детстве полы были земляные. Были очень ровные земляные полы, хозяйки их мазали, потом, значит, иногда рубероид, или там такие вот из соломы, из камыша делали маты. И ну, было хорошо, в общем. И на земляном таком полу мы были, и этот, значит, приходит, что ваша Библия? Вот там написано, что земля сгорит, вытаскивает коробку спичек. Знаете, что такое спички? Matches. Вытаскивает, чик-чик, бросает спичка. Вот видите, земля не горит. Ваша Библия говорит, что земля сгорит. И ему казалось, что он очень научный человек и говорит, факт какой-то. Сегодня, наверное, elementary school знают, что спалить землю ничего не стоит человеку, что ее можно спалить имеющимися уже только средствами много-много-много раз. Вот. Я когда-то считал, но это, правда, было давно, статистику, говорили, что по 5000 тонн взрывчатки на человека уже есть. Когда достаточно 5 грамм или сколько там тротилового заряда, чтобы от человека не осталось ничего, кроме атомов, так его разнести. Дым один останется, так по 5000 тонн взрывчатого вещества на человека на земле. Вот. Да, о втором факте. Вот когда Бог давал Израилю законы, дал много законов, вот в Ветхом Завете, там Исход, и потом особенно Левит, давал законы, а моральные законы, значит, законы брачные, законы, как вести хозяйство, как обращаться со скотом, как обращаться друг с другом. И мы же встречали там вот такое вот странное повеление, над которым долго смеялись атеисты. Там сказано было, не носи одежды из шерсти и льна вместе. Помните? Потом еще подобно ему факт был. Не засевай поле твоего двумя родами семян. И все, Библия не объясняла, почему это. Библия не какой-то научный учебник. Библия – это слово Бога. И оно написано более в императивном таком, порядке. Библия дает указания человеку. Если хочешь жить, следуй им. И Бог не считает нужным объяснить, да почему это, почему так. Вот. И много раз смеялись атеисты над этим. Я когда учился в школе до 8 класса, у нас была хорошая учительница, бывшая фронтовичка Тамара Романовна по литературе и языку русскому. И я у нее ходил как бы в любимцах, потому что по ее предмету я очень хорошо успевал. Литература мне нравилась всегда, по языку тоже. Вот. Но смеялась она над моей верой, над верой родителям очень сильно. Она имела Библию как преподаватель там для работы. Она некоторые факты приводила из Библии, переворачивала их и говорит, видишь, что ваша Библия? Говорит, она старалась сильно расстроить, вот разрушить мою детскую веру. Папа, мы тогда Библии еще не имели. И папа как мог сопротивлялся, он, как я сейчас уже понимаю, он плохонько так вот в этом деле. Ну и Писания не было, чтобы он был сильным в Писании. И он как мог, я с ним советовался, говорю, папа, вот Тамара Романовна сегодня сказала так вот. И там однажды привел ему пример, что вот она сказала, что Иисус практически был жестокий человек. Он не разрешал даже людям хоронить своих родителей. Помните притчу, да? А она говорит, вот так написано. Иисус сказал, оставь мертвецов хоронить. Видите, он не разрешал даже отца похоронить. Что это за Иисус такой? И вот, и папа тоже не знал конкретно, что к чему. Библии-то не было у нас. И они пользовались этим. И она говорила тоже, вот не надевай. Вот у тебя есть одежда такая, и шерсть, и зина, видишь, ты уже не нарушаешь, Боженька тебя накажет. А зачем это написано в Библии? Бо мы не знали. Друзья, это было написано несколько тысяч лет назад. И оказывается, одна из причин, возможных причин, когда вот эти два вида одежды, они разные, шерсть и лен, вот это разная одежда. Лен, значит, из растительной, значит, добывается, из льна, а шерсть из животных. Когда эти два материала трутся друг от друга, возникает невидимое, но очень реальное напряжение электрическое. Его называют еще статическое напряжение. Мы слышали? Вот в школе нам брали такую вот эбонитовую палочку и кусок бумажки вот так быстро-быстро натирали, потом, значит, проводили вот так палочку, и бумажка тянулась за палочкой. Или вот свитера, помните, когда их снимаешь, особенно ночью, треск такой. Это статическое напряжение. Если долго ходить вот в такой одежде, а статическое напряжение, оно не видно было, вот поле вот это магнитное, оно приводило человека к болезни белокровия, лукемия, но угнетало кровь, потому что это было облучение. И это статическое напряжение было открыто в конце XIX века людьми, учеными. Это за несколько тысяч лет до этого этот научный факт существовал в Библии. И люди, которые исполняли его, они были здоровее. В начале 20 века, мы уже слышали, был ученый-селекционер Вавилов фамилия. Вот его Сталин, как и многих других честных людей, замучил в тюрьме насмерть. Он первый, это был ученый-селекционер. Он первый начал селекционировать вот семена и обнаружил закон, что оказывается, одни семена угнетают другие. Одни могут быть сильнее других. И вот эти вот незримые поля потом уже открыли, что, оказывается, семена реагируют на музыку. Знаете об этом факте, да? Значит, разная музыка для этих, вот, ну, для, давали цветам слушать или играли при них. Очень сильно на них угнетающе так действовало на растения рок. Вот тяжелый металл, вот такая вот музыка, знаете, как сегодня вот. Молодежь этого мира увлекается. А вот спокойная музыка действовала благотворно. Семена другие угнетаются другими. Это влияет на урожайность. Это уже скрыл Вавилов, что нельзя мешать вот рядом поля, допустим, и рядом, и нельзя мешать сорта с сортами. Там определенные сорта, если добиться большей урожайности. В Библии об этом факте сказано тоже за несколько тысяч лет назад. Не засевай поле своего двумя родами семян. Понимаете? И есть другие факты. В Библии сказано о земле, что она круглая. Это еще это пророк Исаия сказал за 700 лет до рождения Христа. И много других фактов, которые атеисты так... Атеисты почему они многое не видят? Они листают Библию туда-сюда и ищут... как бы опровергнуть ее. Естественно, что они никогда не преуспеют в понимании истинного вот, значения многих мест Священного Писания. И христиане тоже многого не понимают, потому что Библия практически, друзья, открывается в полноте человеку возрожденному, который имеет возрождение, born again. Человек, который... возрожденный, он понимает многие духовные вещи. О возрожденном человеке сказано, что он имеет ум Христов. Он может судить о духовном и о душевном. Душевный человек не может судить о духовном. Вот 1 Коринфянам 2 глава, там в конце сказано об этом. Не может. Почему? Хотя я вам скажу, что есть душевные люди, очень хорошие люди. Ну, как говорят иногда, знаете, душа человек, вот. Но это душевное, и духовное ему кажется, там написано, безумием, ему кажется смешным и неправдоподобным. Возвращаясь же к нашей теме, хочу так вот кратко, основные такие два-три камня обеих теории. Теория творения, что она собой, ну, какие она выдвигает постулаты. По теории творения мы знаем, она говорит, что внезапное появление огромного количества сложных и разных форм жизни. Внезапное. Это называется вот по слоям, если или периодам, кембриджский период древний. Там именно начинается от этих фоссилов в очень большом количестве, внезапно. Теория творения еще отсутствие переходных форм между видами. И еще четкие границы между видами с их классификацией и их законченными характеристиками. Что это значит законченная характеристика? Ну, это значит, что если этот вид такой, то он имеет характеристики только этого вида. Если это собака, она мяукать не будет, она будет только лаять. Вот. У теории эволюции, проповедует вот такие взгляды. Постепенное изменение от простейших форм жизни к более сложным, от более хаоса к более порядку, путем случайных мутаций, изменений и ошибок на генетическом уровне. Еще переходные формы должны присутствовать обязательно, связывающие виды и категории, и отсутствие пропусков вот, в систематизации разных видов, подвидов. И с этим у них очень, мягко говоря, большая напряженка. Давайте мы посмотрим несколько аргументов и по вот этим двум теориям. Я однажды читал об одном примере таком. Значит, раньше это было очень популярно. Люди ездили у нас там, где мы жили, ездили в автобусах, очень широко распространено это было. А если между городами, то на поездах. Плацкартный поезд – это вагон, значит, где собирается много людей там. И всегда пассажиры знакомятся друг с другом. Темы разные. И вот однажды один христианин, он сидел и читал Библию. А на какой-то там посадке зашел другой. Это оказался атеист-лектор. И он увидел так Библию, сразу начал смеяться и говорит: «О, один из моих врагов, вот теперь мы сейчас устроим диспут. Ну-ка, люди, давайте собирайтесь. Здесь, оказывается, есть служитель культа. Вот мы сейчас и поговорим. Я ему докажу в два счета, что Бога нету». Вот, обращается к этому, говорит: «Вот, люди, видишь, люди, вот давай, я буду тебе задавать вопросы, ты будешь отвечать. И ты мне будешь задавать вопросы, и я буду отвечать. И посмотришь, что будет». Этот брат так внутренне помолился, а люди начали собираться, знаете, дорога длинная, всякий интертеймент дорогой, чтобы развлечься, собрались. «Да, давайте послушаем, в самом деле, задавай». Ну, атеист там, как ведущий, так чувствует себя, как хост. Так всех: давайте, проходите, садитесь. Ну что, давай, задавай вопрос свой. Первый вопрос. Любой вопрос. И этот думает, что задать. В науке он немножко так вот тоже. И он думал так. И вдруг его спрашивает. Первый вопрос, ну такой вот, скажи, как ты будешь умирать? Тот будто спотокнулся. При чем тут это? Как я буду умирать? Да мне задай по науке что-нибудь. Нет, ты сказал любой вопрос. Вот скажи мне, как ты будешь умирать? Не, я на этот вопрос не буду отвечать. Тоже как-то даже в лице изменился, а люди говорят: ну как не будешь отвечать? Ну ты же сказал любой вопрос. Вот человек тебя спрашивает, давай отвечай. И он так подумал, и он не ответил, он отказался отвечать на этот вопрос. Люди там начали его обзывать и разошлись каждый на свое место. И они легли потом спать. Этот тоже брат говорит, что я всю ночь слышал, как он ворочался там на своей полке, вздыхал что-то это, а утром ему слезать было. И утром он встал, и они так вот встретились опять перед выходом, и этот атеист вдруг подошел к нему и говорит: «Слушай, ты своим вопросом выбил меня не просто из колеи, а просто даже из жизни. Я больше 20 лет воюю с Богом, и зачем я сам даже не знаю, зачем. И вчера, вот ночью, я думал, на самом деле, как я буду умирать? Что я скажу Богу, когда приду туда, если Он есть?» Этот брат говорит: «Да, мы, в принципе, стоим на позициях, допустим, что ты прав. И мы умерли оба, и как ты говоришь, твоя точка зрения, что после смерти, они обычно говорят, после смерти ничего нет. Пусто, небытие. Ну хорошо, говорит, вот мы жили оба умерли. Ну и что ты выиграл, что я выиграл? Ничего, если там после... Если после смерти ничего нет, ну не выиграли, но и не проиграли. Я же ничего не проиграл, что я верил в Бога. А если есть? Если Бог есть, если то, что Библия говорит, все правда, и что после смерти нам предстоит предстать перед вечностью, перед Богом, который будет нас судить и отправлять в определенные места, если все это правда, что ты будешь делать?» И этот человек вышел, брат говорит: «Я не знаю, какая его дальнейшая судьба, но вопросы вечности, как правило, выбивают их из колеи». Если вы читаете Марка 9, 17-29 об исцелении одержимого духом немым, ученики не могли его исцелить. Иисус ответил: «Род сей не может выйти иначе, как через от молитвы и поста». Почему этот сидит так отличный от тех других? И вы знаете, хороший вопрос. А я сегодня, вот когда готовился прийти к вам, и у меня были материалы об одержимости и о влиянии, и вторые материалы о влиянии темных сил на детей Божьих. Я думал, может взять их. Но две беседы, помню, назад я брал их и предлагал их вам. Вы выбрали другую тему тогда, и я оставил их. Там очень хорошо. Если будет время, когда-то Роман даст время. Этот вопрос я буду иметь в виду, но не знаю, смогу ли. Нелегкий вопрос. То мы просмотрим о вот влиянии темных сил на детей Божьих, реально это или нет, и одержимости в среде детей Божьих, реально это или нет, согласуется это с Писанием или нет. Это очень серьезная тема, друзья. Так вот, аргументы, которые... Славик, а с каким мы должны быть здесь?
Ну, обычно мы 9.3 скончали.
А, о, надо торопиться. Аргумент... Первый, на который... Так, я выбрал самые простые аргументы, на которые атеисты, во-первых, не имеют ответа, их легко запомнить, ими легко оперировать. Всего несколько аргументов таких вот, несколько. И когда вы стоите с хорошим вопросом, они обязательно будут увилять, эти люди. Из опыта знаю. Так вот, настаивайте до конца, пусть он ответит. Они когда, и это не только атеисты, это вот представители других учений, которых сейчас вот они очень активные стали. Ко мне регулярно вот приходят люди, хотя я никогда не отвергаю с ними, ну, желание их вот поговорить со мною. Я с ними говорю, недавно один пришел такой вот, и говорит: «Я хочу побеседовать с тобой, я вот так чувствую в духе, что ты не на своем месте, ты не понимаешь Библию». Я говорю, ну что там неправильно, я понимаю. Ну вот, и там в ходе беседы он говорит, что ада нету. Я говорю, ошибаешься? Ад есть. И знаете, что он дальше говорит? Ты веришь в ад? Я говорю, да, верю в ад. Ну тогда желаю тебе быть в нем. Такая вот беседа. Я говорю, хорошо, твое пожелание такое. Но я говорю, вы, люди, будете биты очень много Богом. О том, что вы сегодня ходите от хаты в хату, от дома в дом, и успокаиваете людей ложно, что нету ада. Вот представь себе, говорю ему, ты веришь в Бога вообще? Ну, я благовестник, я распространяю 15 лет Слово Божие. Говорю, так вот, смотри, какая разница сегодня, если ты пошел и успокоил человека, что после смерти ада нет? Это на руку кому? Маньякам различного рода, людям, у которых совесть отягощена человеческой кровью, люди, которые, ведь если сломать этот барьер, если человеку сказать, что этого всего нету, будущего наказания, вы спускаете с тормозов очень много темных сил в человеке. И вы их успокаиваете ложно. И Бог вас за это сильно будет наказывать. Если не здесь, то в вечности. Не думайте, что американский закон, который здесь вас охраняет, будет там охранять вас в вечности. Нельзя успокаивать людей ложно. Так вот, к чему я говорю. Когда с ними начинаешь разговаривать конкретно за вот выбившей их из темы и о Библии, какой-то, допустим, конкретный факт, они сразу же, когда не имеют ответ, и чтобы не молчать, и атеисты, и вот эти вот сеисты, они что делают? Они переходят или перескакивают на другую тему, дают какой-нибудь конкретный другой вопрос, стараются вот так вот обойти это и идти дальше. Настаивайте, пусть они ответят вам на конкретный вопрос. И когда они признают свое поражение, тогда можно переходить к следующему. Не надо прыгать от вопроса к вопросу. Итак, если имеет человек несколько вопросов, вот таких простых, на которых у них нет ответа. Один раз признал поражение, два, три в разговоре, и все, дальше не надо. Один из аргументов, которыми вот в молодости, помню, я пользовался, они не могут объяснить, и вообще наука, истинная наука, к которой я с уважением отношусь, было очень много верующих ученых, они не могут объяснить возникновение жизни. У них, конечно, есть много суррогатных ответов ложных. Как? Не можем объяснить. Сегодня из ничего выращивают человека, овечку там из пары клеток создали. Друзья, это они создают на основе уже жизни. Пусть даже это пара клеток они берут там, но это уже на основе жизни. Это селекционерная работа, пусть достаточно более сложная, там бридинг вот это вот они делают, но все равно они имеют изначальный материал – жизнь. А вот из мертвого, чтобы мертвое стало жизнью, они расщепили сегодня жизнь до самых своих вот-вот. Они выяснили, что самое в клетках building blocks – это протеины, да? Протеины состоят тоже из аминоацид. Эти миллионы аминоацид там, как кирпичики, выстраиваются в определенном порядке, и получается определенный протеин. Вот. Кто изучал биологию, знает, что когда человек вот кушает, и он знает, что то я сегодня кушаю, вот, допустим, протеин, если это, допустим, яйца или мясо, вот, хотя они разные, и мне нужны протеины. Это не значит, что этот самый протеин, который мы кушаем, он сразу идет. И там, значит, в организме становится на свое место. Ничего подобного. Все протеины, которые мы употребляем, расщепляются полностью до последнего кирпичика, до последнего аминоацид. И уже когда полностью расшвырен этот материал, вот эти кирпичики, организм сам строит себе свой протеин уже из этого же материала. Есть 12 аминоацид важнейших, которые человек не может делать, которые он должен есть, чтобы их восполнить. Но это все жизнь. И вот они расщепили вот так, дальше. А что дальше? А как превратилась Как жизнь возникла, как взять мертвое и сделать живое, они не могут. Они сегодня не могут создать из праха какого-то или кирпича живую жизнь. Этот барьер они преодолеть не могут. Как не могут, впрочем, преодолеть и ищут, правда, сейчас они говорят, что мы найдем механизм старения в организме, в теле человека. Помните, когда Господь положил его после потопа и сказал, что пусть теперь дней жизни их будут 120 лет. И, в принципе, если без вредных привычек, человек может протянуть Поль Брек, если бы он случайно не погиб, он бы дожил, видимо, до этого возраста. Когда он погиб, виндсерфинг, он занимался им, ему было 98 или 90, я забыл сколько, где-то около 100 лет. Когда при вскрытии, у него все органы были, как у молодого человека, здоровые. Все органы функционировали, все было чисто. Потому что это была чистая жизнь, без вредных привычек, без junk food и правильная жизнь, в общем. Правильная жизнь. Вот заметьте, животные, им, допустим, определено, ну, сколько там кошки, сколько кошки живут? 18 лет, нет? Ну, в общем, 15, допустим, да? Они выбирают все свои годы, животные. Если их ими не издеваться над ними, если они имеют пищу, они выбирают все свои годы. Вот положено Богу 18 лет жизни, допустим, лошади или кому-то там, она выбирает их все. Люди, редко люди выбирают свои годы. В последнее время, здесь, во всяком случае, в этой стране, уровень, ну, в смысле, lifespan, вот этот, он подскочил очень высоко. Люди сегодня очень много близки к 100 годам, и этим уже не удивишь никого. В средние века люди жили, средняя продолжительность людей была 31 год. Вот. Ну, тогда были тяжелые условия, войны и голод всякий. Так вот, человек не может этот срок определить. И они говорят, что, ученые, в нашем организме спрятан механизм, который командует человеку стареть. Начинается это где-то после 20 лет, уже человек идет на старение. Где он, этот организм? Они одни говорили там, другие там. Сегодня ищут и говорят, что это теломеры, значит, виноваты во всем этом делении клетки до определенного количества раз, и потом все. Они не делятся. Вот если бы выключить, то команда на старение не будет, и человек будет жить. Как вот в первом мире. Допотопном мире мы его еще называем. Люди жили долго, очень долго. 700, 800 лет, когда читаешь родословные, жил 300 лет, женился, заимел сына. Я себе представляю картину, вот, жених 400 лет, невесте 300. Вот. Но так говорит Писание, так оно и было, друзья. Была долгая жизнь, счастливая жизнь, возможно. Не было тех болезней, было много кислорода на земле, потому что земля была вот в таком вот водяном кольце. Здесь просьба помолиться за больного, мы сделаем это. И так вот, друзья, атеисты не могут на сегодня доказать, и наука не может объяснить возникновение жизни по теории эволюции. По теории творения это очень легко доказывается тем, что Бог сказал. Вот. А Бог ее создал, и Бог есть сама жизнь. Еще один аргумент. Отсутствие, вот мы уже читали, что Теория творения указывает атеистам, ну и эволюционерам, что у вас отсутствие, значит, переходных форм. Они, кстати, даже очень известные ученые старались выдать какого-нибудь там какой-нибудь вид за переходную форму и у человеков, и у скотов, там, но фактически отсутствие переходных форм на сегодня четко зафиксировано. Когда эволюционисты поняли, что уперлись в глухую стену, они говорят: ну, а все-таки мы сейчас докажем, сейчас мы докажем. Берут два вида, допустим, и соединяют их друг с другом. Один из самых известных таких соединений – это лошадь и осел. Когда они соединили эти два вида, получился третий. Знаете, как называется? Мюл. Мюл. Он имеет характеристику и осла, и лошади. Это животное. Они говорят: видите, между двумя видами мы сделали переходной. Значит, и между другими видами такое возможно. Все хорошо, но есть одно но. Знаете, какое? Как, Сережа?
Не могут размножаться.
Да. Мутанты не могут размножаться, не могут дать потомство. Не могут. Их надо вот бридинг делать опять и опять и опять. Сами по себе они размножаться не могут. То есть здесь глухая стена, поставленная Богом. Мутанты потомство не дают. Как, почему нет переходных форм? Если, допустим, где-то существует, почему переходные формы сегодняшнего дня не могут жить, в смысле, в потомках своих? Это очень хороший вот аргумент. Они не могут сказать, почему. Еще генетический материал. Информация на генетическом уровне должна строиться так, да, от простейшего к более сложным, и человек уже как самое сложное творение. По науке, или вернее по эволюции, самый большой генетический материал должен быть у кого? У нас, у людей. Информация на генетическом уровне должна быть самая большая у людей. Как объяснить, что у лягушки генетического материала намного больше, чем у человека? Что же получается, она выше нас? Даже эволюционеры не согласны с этим. Вот. Вы сказали, что человек может выжить 120 лет. Это не я сказал, это Писание говорит. Но как вы скажете на то, что Господь сказал, что лет жизни 70, при большей крепости 80 лет? Еще заповедь, которую Иисус сказал: почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен. Я думаю, что если у человека healthy life, он сможет выжить до 120 лет, но не выполняя эти законы. 120 лет, друзья, я скажу, что если кто-то стремится к этому, я никогда не стремлюсь и не стремился к этим, потому что эти последние годы, во-первых, они очень тяжелые годы, старческие годы. И это не сама цель, вот, христианина. Гораздо больше, конечно, духовная цель. Но 70-80 – это уже слова Моисея, кажется, в 89-м псалме, что-то не в нашей жизни. 70-80 лет – лучше труд, болезни. Вот, 70-80 лет сегодня очень многие люди уже давно перешагивают и ведут активный образ жизни. Вот, но фактически, теологическим языком говоря, границу Бог поставил на 120 лет. Заповедь, пятая заповедь – это «почитай отца твоего и мать свою, будешь долголетен». Да, это заповедь с обетованием Здесь автор говорит, что если у человека значит, здоровая жизнь, он сможет выжить, если не выполняет эти законы. Какие законы, я не понимаю. Но 120 лет при здоровой жизни это нормально, но это не цель. Фактически для верующего человека это не сама цель прожить 120 лет. Значит, возвращаясь к нашей теме, вот генетический материал, почему у низших некоторых видов он намного больше, чем у человека, который есть венец творения? Почему? Наука объяснить это не может, и атеисты, в принципе, тоже. Кровь и сходство внешнее и внутреннее. Ну, внешнее сходство, я имею в виду вот человека. Кто больше всего похож на человека сегодня из животных? Наши старые знакомые обезьяны, да? Да. Но, вы знаете, по внутреннему, по сходству органов обезьяна не на первом месте. К нам ближе другие животные. Знаете кто? Свиньи. По своему, они могут быть, в последнее время наука серьезно их рассматривает как доноров, в частности, желудок, например. Разве мы должны доказывать нашу веру в Бога? Мы просто должны говорить людям, не обязательно доказывать. Например, если атеист потребует доказательств, то можно мне просто попросить его скорее почитать Библию. Друзья, по жизни веры, да. Но если вы хотите спасти человека, ну, который стоит на другом фундаменте, чем вы, можете перед ним перелистать и прочитать все Священное Писание. Это не будет иметь такого эффекта. Если же взять немножко, перейти на его фундамент и сказать, «Вэл, ты говоришь, давай поговорим с твоего фундамента о Библии, и что это легче, он увидит». А если просто сказать ему, я однажды помню, я беседовал, но это было давно, беседовал с одним человеком. И мы так вот беседовали именно о науке, старались вот об этих вещах, не зарываясь слишком глубоко. И для него это было очень много нового. В это время подходит, значит, один брат, узнал меня, постоял, прислушался, как мы говорим, и потом посмотрел на этого неверующего так презрительно и говорит ему, плоть желает противного духу. И, ну, это из Галатам, 5 глава. Я-то понял, что он сказал, что плоть желает нам противного духу, и она противится, значит, духовному закону. Но тут ничего не понял. Он только понял, что этот в чем-то его обвиняет, и начал замыкаться в себе. Таким образом, если вы хотите спасти человека, вы его не потянете, не пробудите его интерес к Слову Божию. Ну что, они понимают все это different, иначе. Конечно, можно сказать, иди почитай Библию, ты все поймешь. Он ничего не поймет. Одна из первых моих попыток проповедовать, когда только я покаялся, я помню, одна бабушка была. В одном там цветы выращивали, нюрсери. И она узнала, что я верю. О, что да! И я ей потом дал Евангелие. У меня было Евангелие, это прочитать, Новый Завет, вернее, не Евангелие. И она прочитала его довольно-таки быстро. Старушка была эрудированная такая, еще из бывших революционеров, где-то там она воевала с кем-то. И она потом дала мне Новый Завет, вернула и говорит, там одна книга повторяет другую. Я прочитала от Матфея ваше там Евангелие. Начал следующую, думаю, сейчас будет продолжение. А там все началось сначала. Потом опять, и опять. Четыре раза все одно и то же. Они не видят духовных ценностей Библии, друзья. И наше время катастрофически кончается. Друзья, внутренние органы, внешность и еще кровь. Когда вы будете разговаривать с человеком, вот, который отстаивает эволюцию, спросите его, а почему кровь? На сегодня кровь является очень ценным материалом. Ее слаживают, значит, большие сториджи, донорская кровь. Когда война или вот такие вот явления, кровь всегда была нужна. И как вам кажется, если бы от вида в вид легко переходило все, от одного вида все виды живых существ распространились, у них должны быть общие характеристики крови. Опять же, тот Витя Вихров раскопал материалы. Просьба о молитве. Я потом зачитаю просьбу о молитве. О том, что проводились секретные испытания, привлекали вот этих вот то ли шимпанзе, то ли горилл, которые на человека похожи, привлекали их с целью донорами стать, потому что была большая нужда в донорской крови. И вкалывали, значит, животным кровь человека, потому что это безопаснее было, чем сразу с людьми начинать опыты. Хотя они на людях делали очень большие опыты. Кто читал вот Суворова, то псевдоним Резуна, «Аквариум» книга. Там он рассказывает, как вот этих приговоренных к расстрелу, их часто выдавали в специальный, значит, отдел, где готовили разных людей, их там, ну, короче, или проводили опыты какие-то, или их забивали насмерть, тренировали молодых вот этих вот ихних, ассасинс готовили. Так вот, когда вкалывали этим приматам кровь человека, она их на месте убивала. Нельзя от одного вида в другой вкалывать кровь. Неприемлемо это. Вот. Потом наука все больше и больше. Сегодня уже каждый, значит, наверное, восьмиклассник знает, что даже кровь человека, от человека надо осторожно с переливанием иметь дело, потому что она делится на группы и на резусы еще. И не каждая кровь от одного человека даже к человеку подходит. Понимаете? Когда трансфьюжн делают, то все надо знать, кровь какая ты получил, какая у этого кровь и так далее. Почему? У них нет ответа вообще. А Бог создал, вот первая страница Бытия, там сказано, что создал по виду каждый род. И сегодня они говорят, ну как, эволюцию мы очень можем докажем. Они ставят двух собак перед тобой, допустим. Одна огромная, такая какой-нибудь там доберман, здоровый как теленок, и маленькую чуалу. И вот видите, вот их, наверное, несколько сотен этих всяких собак, и длинных, и коротких, и так далее. Это не эволюция. Это все бридинг. И в пределах одного вида. Это не кошка и собака вместе, это все равно собака, хоть чуала, хоть доберман, хоть овчарка, это все равно та же самая собака, с теми же самыми характеристиками. Это не эволюция. Они пытаются подсунуть вот желаемое за действительное, но это не так. И это невозможно. Если бы была возможна кровь с приматов брать, сегодня вопрос донорства был бы разрешен. Но вопрос донорства не разрешен сегодня. Сегодня кровь на вес золота, кровь человека. Еще, друзья, наверное, это будет последний аргумент, один из моих любимых, который атеисты не могут объяснить, это сугубо научный аргумент, а именно законы термодинамики. Второй закон термодинамики звучит. Первый закон термодинамики – это переход вещества от одного состояния в другое. Материя, значит, не убывает, не теряется, она переходит. А второй закон термодинамики гласит, что все идет от порядка, развивается к хаосу, к беспорядку. Это как раз прямо противоположно теории эволюции. Теория эволюции говорит от простейшего к сложному, от беспорядка к порядку и так далее. Второй закон термодинамики говорит, что от всякая вещь, и живая, и неживая, имеет, значит, тенденцию от порядка к хаосу. Предложите им, скажите, вот вы метите себе комнату, приготовьте ее и закройте ее, и пусть там никто не прикасается, не живет. и зайдите туда же через год. Будет ли она еще чище блестеть? Там вы найдете паутину, возможно, там вы найдете пыль, там найдете, что вещи ветшают. Этот закон незыблем, он работает. Это уже истинная наука. И почему он опровергает эволюцию, ложит ее на лопатки сразу? Все в этом мире под лунным нашим идет от порядка к ухудшению. Это происходит и во Вселенной. Это происходит на уровне человека, везде, во всякими вещами. Второй закон термодинамики работает всегда и везде. Его нельзя опровергнуть, и его нельзя, на него нельзя закрыть глаза. Это уже не, даже не Библия говорит. Это говорит наука, на которую они так горделиво постоянно опираются. Он опрокидывает их теорию сильно. Они очень не любят говорить об этом законе. Так, друзья, у меня к вам такой вопрос. Если со временем будет у нас возможность, значит, будем рассуждать, или вернее, смотреть те материалы, которые у меня есть, об одержимости и влиянии темных сил. А? Хорошо. Значит, я зачитаю две нужды, и мы, наверное, помолимся, да, Коля? Просьба, пожалуйста, помолитесь, чтобы Бог сохранил в пути и мое пребывание там. Я завтра улетаю по работе в другой штат. Брат Павел просит. Пожалуйста, помолитесь за девушку на моей работе, она больная. Сестра, видимо, просит. Друзья, ваши вопросы, я думаю, еще раз внимательно прочитаю, если у нас будет когда-то встреча. Я обычно вопросы не забываю, то вскользь, может быть, упомянем еще о них. А сейчас, друзья, давайте мы помолимся.